Война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Галим Вергасов, в эфире из Донецка «Военный курьер». Если вы не только нас слушаете, но и смотрите прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале, то вы сейчас видите, что по скайпу с вами на связь вышел Александр Сладков. Саша, я надеюсь, тебя наши слушатели видят и зрители.
Да, я. Да, я. Алло.
Да, я тебя слышу. Теперь не слышу. Так, ну пока связь налаживается, я хочу вам напомнить, что во время эфира с нами можно поговорить по телефону. Плюс 7-495-73-73-948. И, кроме того, есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Так, вот мы сейчас, у нас некоторые проблемы, наверное, со связью возникли. Мы тут как бы находимся в таких походных условиях. Вот, и вот мне сейчас просто хочется понять, Саша на связи или нет. Александр.
Мы пытаемся с ним связаться.
Да, вот мы сейчас пытаемся с ним связаться, возможно, просто выйти на него не по скайпу, а как-то по-другому, потому что у Александра Владимировича есть достаточно интересная информация. Мы недавно побывали в Бахмуте, ну, то, что называют, ну, то, что называется Артемовском. В принципе, споры идут уже давно у нас, как его правильнее назвать. Ну, вот здесь, в Донбассе, все-таки говорят о том, что это Артемовск. То есть, как бы это, видимо...
Раз, два, три, вы слышите меня?
Да, Саш.
Слышите, да? Ну, небольшая техническая неувязка. Добрый вечер, я... уважаемые радиослушатели, Галим Маратович.
Да, я сейчас начал говорить о том, что ты побывал в Бахмуте, ну, Артемовске. Вот, и, наверное, нас слушателям было бы интересно узнать, что ты там увидел и твои впечатления.
Ну, я знаю, что в районе Бахмута, как его называют сотрудники ЧВК «Вагнер», так и многие, ну, люди, которые сегодня там действуют, но официально у нас название «Артемовск». Вот, да. Хотя река Бахмутка, и с времени, когда ее так назвали, был назван и город. Ну да ладно, шампанское Артемовское, как мне сегодня сказали, значит Артемовск. Что я там увидел? Я знаю, что работают там вокруг города и части Министерства обороны. Некоторые части работают и помогают. В интересах работают ЧВК «Вагнер». Внутри это частная военная компания. Сотрудники, есть определенное количество людей, которые там трудятся, воюют, штурмуют. Я знаю это количество, называть не буду, это не моя информация. Хотя она достоверная. Вот. Знаю точно, что люди там интересные, люди потенциал профессиональный их не вызывает сомнений, высокий. Они нацелены освободить город окончательно. Осталось около 20%. Это западная сторона. То есть сейчас сжимаются клещи вокруг, вернее, клещи с трех сторон на западной стороне, в западной части города Бахмут, Артемовск. И, ну, штурм идет. Мы выезжали вчера, было относительно тихо, то есть артиллерийский огонь шел, но не такой интенсивный. Как только начали выезжать, закончив работу, как там начали наваливать артиллеристы на западную сторону, на голову противника. Да, я был удивлен. Горело днем, солнечным днем, потому что мы рано-рано-рано утром там появились. Солнечным днем, ну, просто огонь был яркий. Не знаю, что там, склады боеприпасов, что-то еще. Ну, я сомневаюсь, что там какие-то склады, может быть, я не знаю, там, пластмассы, горючих смазочных веществ, но скорее всего, боеприпасы взрывались, потому что пламя было ярчайшее, но короткое время. И в несколько очагов было сразу. Галим Маратович.
Ты знаешь, вот ты убедился там на месте, что действительно потери у ВСУ огромные. Вот говорят, что там просто вот уже кидали ведь и те части, которые якобы готовили к наступлению, ну, которые все время анонсировалось, ну, в Киеве. Вот, а потом пришлось их туда уже посылать, вот эти подготовленные части, чтобы как-то удержать Артемовск, и действительно они потеряли очень много людей там. Вот, может быть, была какая-то информация о том, ну, сколько они там теряют в день, в неделю или там за месяц, вот кто-то тебе что-то рассказывал, ну, трупы, я так понимаю, ты сам видел своими глазами.
Да, погибших украинских военных много. Их собирают сотрудники ЧВК «Вагнер» и складируют для дальнейшей отправки на Украину. Значит, по поводу потерь. Ты знаешь, для меня самое важное было уточнить для себя, насколько велики потери у «Вагнера». Почему я именно так построил свой интерес и свои рассуждения, определив, значит, приоритетно эту задачу. Потому что я так понимал, что гигантские потери противника, ну, и должны быть соразмерными потери тех, кто штурмует.
Ну да.
Я понял, потери большие. Они есть, но это не караваны гробов из Бахмута Артемовска в Россию. Потери есть, но я бы не назвал их, ну, имеющих отношение к тем слухам, которые распространяются. Во-первых, я не увидел людей, которые с горячечным взором просто шлепают на вражеские штыки и все. Нет, это продуманные люди. Они никогда не будут напрасно рисковать. Вот вам удивление. Вроде должен быть какой-то результат, и ради него там, кажется, все должно быть. Нет. Это люди, которые не будут воплощать в жизнь план, который принесет потери. Неоправданные, высокие потери. Это там люди очень дорого стоят. В морально-нравственном отношении и в отношении, конечно, экипировки, подготовки. Это истории каждого человека, ведь они действуют не только в, так сказать, в Донбассе, но они действуют в Африке, это и арабское государство, это и Ливия, это и Сирия. Там много задач перед этой организацией, они, в общем-то, интересно мне тем, что каждый человек может в одну командировку поехать минометчиком, в другую пулеметчиком, в третью снайпером, в четвертую механиком-водителем, гранатометчиком, оператором противотанкового средства огневого какого-то, разведчиком. Поэтому интересна система подготовки. Но я считаю так, что в силу специфики подразделения, конечно, этому многое уделяется. Не подразделение, а вот этой вот организации. Поэтому следующее мое удивление было, какие же высокие потери у противника. Я был удивлен. Мало того, ознакомившись с тактическими особенностями боевых, которые там ведутся, и поведением противника в этих тактических условиях, Мне показалось это, ну, как бы, необычно, мягко сказать. Если 8 человек в полукольце сражаются, их уничтожают, на их место тут же приходят 16-20 человек, то есть кратно превышающее количество тех, кто оборонялся до этого. На место погибших моментально встают новые люди. Верблюд. Это название такой дороги, которая до сих пор не перерезана, и ведет она в тыловые районы ВСУ. Верблюд, потому что она на карте выглядит как горб. Вот. А ведь Вагнер, они действуют в жарких странах, там верблюды есть, и поэтому, видимо, такая ассоциация с этим образом. А?
Ну да, я повторил то же самое, ассоциация. Я повторил за тобой, ассоциация.
Ассоциация. Спасибо, что поддержал меня в этой ситуации. Значит, дорога открыта, и по ней, несмотря на обстрелы, несмотря на огневые мешки дистанционные, идет подкрепление в Бахмут-Артемовск. Идет подкрепление, и это подкрепление гибнет, новое гибнет. Что там происходит, непонятно. Но то, что если штурмовики Вагнера захватывают здание, и это здание не наполняется подкреплением из тыловых районов Вагнера, то моментально туда возвращаются в гораздо большем количестве украинские военные. Украинские военные стойкие, украинские военные умеют биться до конца, и Бахмут это показывает. Но вот странно, мы в начале специальной военной операции говорили о том, что потери у нас в наших родных войсках, силовых структурах есть. Есть привыкание к военной ситуации, есть своей. Это жестко проходило у командиров и трагично у личного состава, им подчиненного. Но теперь ситуация совершенно, и это удивительно, вооруженные силы Украины теряют людей, ну, не понимаю, что это, прострация, это либо какая-то, ну, задумка какая-то, я не знаю. Они уже тратят людей давно, тех, кого приберегли для наступления. Видимо, идея наступления пока слишком преждевременной или уже поздней. Почувствовали, что опаздывают с этим делом на Украине. И они решили подкрепление сжечь в Бахмутском Артемовском котле. Поэтому ситуация обстоит так. Сотрудники Вагнера, командиры ротного звена, взводного звена, они мне сказали так. Мы противника уважаем, но уничтожаем. Против нас воюют не дети, это я уже вам говорю. Не дети. Но тактика, переходящая на оперативный уровень, на стратегический трат своих сил. Удивительно. Галим Маратович.
Я просто хотел предложить послушать чей-нибудь звонок, может, какие-то вопросы есть. Есть ли звонки там? Я, к сожалению, не вижу этого. Как у нас там все это происходит?
Это вопросы. Бахмут, Артемовск. Готов.
Я... Так, у нас... Я просто сейчас не понимаю, что происходит.
Евгений. Алло.
Я пытаюсь выяснить, Москва, когда появятся вопросы. Так, Евгений, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Я бы хотел спросить, а какое оружие в основном использует украинская сторона? Каким оружием там воюют?
Попытаюсь ответить. Значит, крупное артиллерийское вооружение, крупнокалиберное, и уже минометы все большей частью иностранные. Реактивные системы залпового огня иностранные. Противовоздушные системы иностранные, разведывательные системы иностранные. Стрелковое оружие, советское, ближе к старому. Штурмовые группы, часть штурмовых групп, которая заскакивает в окопы, хотя они редко штурмуют, честно говоря, ну, ближний бой. Это АКСУ, укороченный автомат Калашников, складной. А так, АК-74, пожалуйста, АК-74. Значит, снайперское оружие тоже все больше иностранное. Тепловизионные приборы, естественно, иностранные. Значит, что я имею в виду? Реактивная система. Вот сегодня, буквально сегодня, был уничтожен БУК. Это система, элемент системы ПВО Украины. Очень важная акция. Это оперативно-тактическое боевое, значит, подразделение «Каскад», командир Алексей Дикий. И выслеживали долго эту систему. И сегодня с применением беспилотного летательного аппарата, баражирующий боеприпас «Ланцет», был уничтожен этот УК. Это советская система еще, классная система. Значит, вчера, опять же, «Каскад» уничтожил «Вампир», это РСЗО, реактивную систему залпового огня, 122-миллиметровую, чешского производства. Ну, чехи, как славяне, друзья, значит, всех славян подарили украинцам, чтобы они убивали русских и россиян. Вот, была уничтожена. Причем это именно та установка, которая применялась врагом при нанесении удара по одному из пунктов временной дислокации мобилизованных наших ребят в Макеевке в новогоднюю ночь. Вот. Потери у нас там были большие, серьезные, с этим до сих пор разбираются, но вот УБТФ «Каскад» уничтожили это дело. Ну и реактивную систему залпового огня «Град». А так, конечно, 155-миллиметр берет свое уже, заходит на трон и доминирует у противника. Ну, ничего, я думаю, что это не поможет. Не поможет. Вот так, Евгений. Так,
Так, ты у меня пропадаешь. А есть у нас еще звоночек? Есть он.
Алло?
Да, есть.
Добрый вечер, уважаемые ведущие. У меня вопрос. Вы знаете, вот практически во всех сводках, которые мы слышим, ну, радиослушатели, телевизионных репортажах, о наемниках говорится вскользь. А это все-таки какая-то реальная сила, участвующая в этом противостоянии. Значит, учитывая, что... Значит, уголь, значит, живой силы со стороны ВСУ очень значительная. Меняется ли соотношение, вернее, меняется ли количество привлекаемых наемников сюда? То есть стремятся ли они попасть на Украину, чтобы заработать там какую-то свою денежку? И действительно ли они попадаются там в значительном количестве на линии соприкосновения? Почему этот вопрос возникает? Потому что, судя по тем заявлениям воинственным, которые мы слышим из Европы, значит, говорится о том, что Европа, европейские, значит, военнослужащие готовы вступить в это противостояние. Значит, они там будут, видимо, пока на правах наемников. А стремятся ли они к этому статусу? Спасибо.
Двадцать тысяч иностранных бойцов воюют против Российской Федерации на Украине. Так утверждает официальные источники информации в Киеве. По моим данным, ну, естественно, я не ходил вдоль строя и пальцем не пересчитывал, по моим данным, не более 2000. Но эти люди, иностранцы, есть. Наемники? Возможно. Серые гуси? Да. Люди, для которых запах пороха сильнее марихуаны, тоже возможно. И я вам хочу сказать вот что. Они есть, и на линии боевого соприкосновения эти люди есть. И из Израиля, есть из Польши, ну, из всех стран НАТО. Их убивают. Вначале их действительно было много, но после того, как по полигонам, где они сосредоточились во Львовской области, был нанесен серьезный ракетный удар, и они понесли потери, они разбежались, как тараканы. И сегодня много наемников, ну, их такого подавляющего большинства в рядах ВСУ нет, воюют украинцы в основном. Или русские, которые называют себя украинцами. А так, ну, грузины еще хорошо представлены вот в этих рядах. Убивают их, убивают, гибнут люди, иностранцы. Которые, кстати, я не думаю, что все там за деньги, там идейные есть. Убить русского, вот. Об этом многие мечтают. Только немногие доходят до этого дела по причине собственной гибели. Понимаете? Все это печально, но это есть. То, что касается каких-то вот больших специалистов или каких-то, я не знаю, там, ну, людей, которые представляют дефицитные воинские специальности, такого нет. Украинская армия одна из самых сильных армий в мире. И называя ее прокси-армией НАТО, прокси-армии Америки, я вам хочу сказать, что украинцы после того, как мы победим, а мы победим обязательно, все об этом говорит, это не просто пропагандистская какая-то утка с моей стороны, все об этом говорит. Я считаю, что Америка эту армию от себя уже не отпустит. Эти люди будут воевать дальше. Где, неизвестно. В Африке, в Афганистане ли снова, на территории арабского мира. Где только не будут, но эти люди будут воевать. И их будут еще десятки тысяч, которые уедут в Америку, уйдут в Европу, не знаю. Вот. Они еще нам проблем составят. У нас через 50 секунд будет, наступит время новостей. Я попрошу... Звоните на тему Бахмута-Артемовска, будем разговаривать, что вас интересует. Боевая фармацевтика, отношение к пленным, какая территория сейчас подвержена большим ударам в Артемовске. Ну, в общем, те вопросы, которые вас интересуют, пожалуйста, задавайте. А сейчас новости.
Мир война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
Программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладком продолжаем наш прямой эфир из Донецка. Сразу напомню вам, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть онлайн-трансляцию нашей программы в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте, в нашем телеграм-канале. Есть телефон прямого эфира +7 495 73 73 948. Звоните, задавайте свои вопросы.
Галим Маратович, я тебя прошу, протестируй звук. Я сейчас говорю без отрывов.
Сейчас пропал. Сейчас у нас
Ты пропал. Слышишь меня четко, без обрывов трансляции?
Начал хорошо, потом пропал, сейчас слышал. Сейчас не слышу.
Дорогие друзья, я просто вынужден еще раз попросить Галима Маратовича сказать мне, слышит ли он меня из Донецка без обрывов.
Сейчас слышу хорошо.
Так, давайте отвечать на звонки. Да, ответить.
Здравствуйте,
я могу Маратович. Контролировать.
Вайс. Александр Валерьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Вайс.
Сегодня смотрел несколько репортажей.
Задавайте свои веткие вопросы.
Александр Валерьевич.
Только за стеклений.
Алло.
Алло.
Вы меня слышите?
Давайте ваши едкие вопросы, только без оскорблений.
Хорошо. Я, наоборот, восхищаюсь вами по поводу ваших репортажей Чечни. Сегодня смотрел несколько репортажей, когда у вас была шевелюра на голове, когда вы были молоды, свежи и привлекательны, и не только отличались выносливостью и здоровьем, но и отвагой. Сидя на броне, без броника и без каски, в отличие от сегодняшнего времени, где вы там находитесь. У меня вот вопрос. Один из репортажей, вы там ехали с нашими ребятами-срочниками, с настоящими рексами, которые становились в Чечне буквально через несколько недель. Вот, и были готовности очищать от бандитской нечисти не только Северный Кавказ, но и всю Россию. С саперами, пулеметчиками и гранатометчиками. Может быть, помните этот рейд? Вот меня интересует вопрос, вы были налегке, без броника, без каски, сидя на броне, там вы потом с кинологами спешились и начали обследовать территорию в одном из частных жилых массивов, который потом наши ребята подвергли гранатометному и пулеметному обстрелу. А вот что у вас был за такой огромный, как у курьера по доставке пищи, черного цвета рюкзак за спиной? Может быть, вы помните этот эпизод? Может, что там могло находиться, когда вы его непосредственно зачем-то надели за спину и все, и весь репортаж вели с этим рюкзаком за спиной? Спасибо.
Интересный вопрос.
Это было на дороге смерти во вторую чеченскую кампанию. Я выходил с новосибирским, по-моему, спецназом внутренних войск. Мы шли от Ханкалы через Грозный, через пригородные населенные пункты Чечен-Аул до Старых Промыслов. Затем мы вернулись в Грозный, но перед этим в районе населенного пункта Гекаловский военнослужащие остановились и обстреляли дом, из которого они, значит, были обстреляны в прошлую инженерную разведку. Это спецназ внутренних войск, который прикрывал инженерную разведку на этом направлении, на Аргунском. То есть мы выходили через ДП-300, это контрольно-пропускной пункт, который был оборудован на стороне Аргуна. Из Ханкалы выходили на трассу и шли через Грозный. Значит, инженерная разведка в Чечне проводилась два раза в день, до 500 километров проверялась. Этот выход знаменит тем, что я затем позднее сказал, что спецназ «Динамит» погиб и был взорван столб, в который был замурован боеприпас, фугас. На самом деле «Динамит» не погиб. Я с ним встречался затем в Сибири и делал об этом программу. Рюкзак за моей спиной, там была жратва элементарная. Был худ и любил поесть. Чтобы скоро базировать педикулез или беттеров, потому что не всегда мы жили в санитарных условиях отвечающих, хотя старались все время ходить в баню и все остальное. Сейчас, если вы можете заметить, я тоже частенько беру с собой рюкзак, там кладу либо теплые вещи, либо шершавчик, костюм, который позволяет мне более комфортно чувствовать себя во время дождя, либо нижнее белье, чтобы переодеться, когда холодно, если остаешься где-то в ночь. Вот. Тем более я ленюсь прицеплять аптечку к бронежилету на молле или к поясу, а я ее кладу все время в рюкзак. Мне он нравится, это иностранный рюкзак, а тот черный действительно был. И тогда я наговаривал стендап. Стендап был снят с двух сторон. То есть я наговаривал свой микрофон и шел вперед на своего оператора, покойный ныне Саня Голанов. А сбоку снимал Сергей, человек, который служил в пресс-службе Южного округа внутренних войск, Серега. Он сейчас работает воспитателем в казачьем кадетском корпусе. А Георгий Писарев, который тогда был начальником пресс-службы, он, к сожалению, умер. Вот такие дела.
Тайна черного рюкзака раскрыта. Так, а вот здесь еще
звонок. Преступление раскрыто.
Да.
Есть ли у нас еще... Так, а вот давай я зачитаю.
Давай.
Снайпер, вернувшийся из зоны специальной военной операции, рассказал, что его командир дает указание, в каких касках врагов можно уничтожать, в каких нельзя стрелять. Похоже на какой-то договорняк. Можете прокомментировать? Вы знаете, может, у командира шизофрения. Может быть, командир живет какой-то своей жизнью, а снайпер вынужден подчиняться ему. Но вообще... рассказов из серии «Бойцы сочиняют минувшие дни», их очень много бывает. У нас, допустим, иногда рядом с домом, где мы живем, поселяются бойцы. Они... Это нечастое явление, подчеркиваю, нечастое явление, но бывают такие персонажи. Я их, кстати, одних и тех же вижу по городу. Они слоняются с одного места на другое, не хотят идти в часть. А всем рассказывают о том, как они теряют людей, и не глядя на тебя, уперев взгляд куда-то в угол, начинают тебя дико спрашивать, там, что делать с теми 8 парнями, которые не вернулись к матерям. Хотя я знаю, что это обычный сочинец, и он сходит с ума от алкоголя, понимаете? Вот. Такое тоже бывает. Насчет снайпера этого, ну не знаю, но может быть... Может быть, они на стройке где-то кого-то стреляли, потому что на стройке по-разному, у разных должностей разные каски. Руководитель ходит в белой каске, к примеру, а обычный работяга в оранжевой. Может быть, командир где-то шмалял рабочих и говорил, что стреляют только те, кто в белых касках. Вот. Ну, не знаю, честно говоря, не знаю. Давайте следующий вопрос зачитаю. Александр, добрый вечер. В феврале этого года Евгений Пригожин давал прогнозы по срокам освобождения населенных пунктов. Бахмут, апрель, ДНР полностью еще год, до Днепра 2-3 года, первая часть. Бывает, как вы считаете, насколько могут быть точнее остальные сроки? Спасибо за эфир. Ну, это нам с Галим Маратовичем. Ребят, какие сроки? Евгений Викторович, ну, безусловно, человек неординарный. И действительно, его прогноз, ну, насчет Бахмута или Артемовска, он сбывается, на мой взгляд. Вот. Но есть обстоятельства непреодолимой силы, как нехватка боеприпасов. Ну, кто же знал, что у Великой России в 21 веке будет нехватка боеприпасов? Ну, даже Фенимор Купер или Джеймс Хедли Чейз, он же Рене Брабазон Райман, не могли... наверное, представить, что такая вот ситуация может возникнуть. Что мы будем себя чувствовать и хныкать по поводу нехватки спутниковой группировки. Юрий Гагарин, вернувшись на Землю, в случае чего, расстрелял бы всех ответственных лиц за это направление, мне кажется. Просто бы сам выступил в роли киллера. Но поймите, кто же знал, что у нас штанов не будет хватать и трусов для солдат? В Великой России, понимаете? Кто знал, что наши люди, которых мы будем брать из запаса, будут одевать каски 43-го года образца и брать в руки карабины, Мосины и трехлинейки? Ну кто об этом мог знать? Поэтому сложно предугадать у нас. Россия непредугадаема. Ее сложно предугадать. Но Россия всегда побеждает. Вот несложно в этом быть уверенным, честно вам скажу. Вот. Вопреки всему, благодаря чему-то, это целый жгут связанных таких вот нитей. Не знаю почему. Владимир, звонок.
Алло.
Здравствуйте.
Да, здрасте. Хотел бы вопрос задать. Вот я как бы склоняюсь к тому, что, допустим, как вот вы считаете, на ваш взгляд, если бы мы могли предложить, допустим, украинцам, ну, как бы сначала у себя в стране там возродили Сталин, там советскую власть, возможно, и предложили украинскому народу, так сказать, фабрики рабочим, землю крестьян, то есть могли бы они повернуть, так сказать, оружие против вот этих, так сказать, и, ну, так сказать, элит вот еврейских, там, Зеленского, там, Коломойского и прочих, которые защищают, по сути, так сказать, ну, русских, по сути, как бы, на Украине.
Володя, вопрос понятен. Возможно ли, что штыки повернутся от России в сам Киев для того, чтобы противостоять руководству нынешнему, которое бы умудрились признать после мятежа на Майдане? Ну, Владимир Владимирович Путин сказал довольно весомую вещь, в которую я тоже пытаюсь поверить. Не поверить, а я верю точно. Нам с военными было бы проще договориться с украинскими, чем с офисом президента Владимира Зеленского. Наверное, да. Но это какое-никакое, но государство, которое сегодня воюет с Российской Федерацией. Не всякое государство может похвастать такой волей к победе над Великой Россией. Даже при помощи 50 государств, включая подавляющее большинство негодяев из НАТО. Но я сказал государство, и это прежде всего аппарат насилия. Это нормально, это по классике. Аппарат насилия, да, это и полиция, и спецслужбы, и армия, и нормативная часть, которая выполняется государством, пресекая те или иные вещи, связанные с претензией на власть. Поэтому ничего там не будет. А потом, вы знаете, я изучал марксизм-ленинизм, и когда мне говорят, ну, это старая шняга, ну, извините меня, кто еще так тряхнул мировое сообщество, как не Ленин, Энгельс и Маркс? Ленин в первую очередь. Были бы они плохими или хорошими, я сейчас об этом не говорю, но революцию они делать умели и знали о революции все. Так вот, они говорят, что революция не война, не ситуации революционной, когда низы больше не хотят так жить, а верхи не могут управлять. Война может послужить ускорителем этих процессов революционных, катализатором, но причиной революции она быть не может. Поэтому ждать, пока бунтанут военные, ну, в нашей ситуации нам некогда. Нам нужно решать вопрос на фронте, потому что договариваться с руководством Украины сегодня не представляется возможным. Следующий звонок, да, Галим Маратович, или нет?
Да, да, давай, давай.
Алло.
Да, алло. Слышим вас.
Алло, добрый
да,
вечер,
да, да, говорите.
Галим Маратович, Александр Валерьевич. Это Борисович. Можно такой достаточно...
Здрасте.
Может быть, банальный вопрос, но... Знаете, я смотрю репортажи о том, как снабжают тыл, как готовят. Знаете, мне такой вопрос волнует. Если вы же наверняка общаетесь с бойцами, и у меня вот такой вопрос. О ком полны их разговоры и мысли, да, в разговорах? И какой они видят будущую Россию? Ведь наверняка они не только, ну, понятно, не только ради победы над вот этой всей нечистью мы делаем это, но у них же мысли о высоком, о том, какой должна быть Россия, вот эта новая, обновленная. Спасибо большое. Если это не глупый, конечно, вопрос.
Спасибо, Борис, спасибо. Mm-hmm. Галим Маратович, Руши начну.
Да.
Так вот, о разговорах в окопах. Вы представляете себе сталевара, который стоит у печки, у мартена или кочегара, который постоянно топит печку, чтобы шел паровоз вперед или пароход вперед. Что этот кочегар зачерпывает уголь, бери больше, кидай дальше, пока летит, отдыхаешь. Затем он приходит со смены, он валится на кровать, и он уже не может ни о чем рассуждать. Затем он ест и меняет товарища. Так вот, ребята, это точно такая же история. Человек воюет, человек не имеет возможности потрепаться языком. Если они и тратят время, я имею в виду на линии фронта, не в, вопрос же такой был задан, вот, не в тыловом районе, не в штабе. Да и в штабах, где интенсивная боевая работа идет, там люди, не отрываясь от экранов, не отрываясь взгляда от карт, не отрываясь от рации, от телефонов, они ведут боевые действия на своем посту. Поверьте мне, наши военные родненькие, они уже второй год пашут, как папа Карло. Они возле этого мартена стоят войны, отходят только для того, чтобы рухнуть на свою кровать. А у командиров еще и видеоконференции или конференции по связи. Некоторые командующие любят в перерывах между, ну, наверное, своими там какими-то размышлениями еще посовещаться. Поэтому то, что сейчас, в какой ситуации находятся наши военные, это адский труд. Это эти люди не думают о себе, они не экономят здоровье, они тратят его нервами, ранениями, болезнями, причем тяжелыми болезнями иногда. Они не идут в отпуск. Я знаю генералов, которые за более чем год войны 10 дней дома не побыли. И здесь все то же самое. Приходят, рухнули, потому что в 5 утра им снова на видеоконференцию или на совещание какое-то. Затем война, затем объехать позиции, затем проверить, как тут оборона подготовлена, затем провести разговор с разведчиками, которые пойдут вперед, затем определиться с целями для артиллеристов, затем сидеть подумать, как ему какие-то задачи решить так, чтобы людей не потерять и достигнуть результата. Поэтому мало они говорят о будущем, им нужно настоящее. Победа, 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 настоящая, вот сейчас. Такие пироги.
Нет, ну я бы, знаешь, что сказал, не все как бы человеческое чуждо, просто у нас есть с тобой общий знакомый, командир дивизии, который воюет, реально воюет, все его подразделения реально воюют. Но когда мы говорили, он говорит, вот когда все закончится, поеду на рыбалку, помнишь? Вот, то есть, ну, все равно все думают о мире, но сначала, сначала надо победить.
Это один наш командир. А сколько комдивов, работяг здесь по линии фронта? Да. Сколько комбригов, командиров полков, комбаты, которые не вылезают из сапог и портупеи, ну так условно. Вот, как в песне про войну. Поэтому война сейчас гораздо интенсивнее, чем Великая Отечественная. Я думаю так. Здесь обстановка меняется, звено самолетов пришло, штурмовиков у противника, обстановка меняется моментально. У нас на фронте с появлением, допустим, большого фурии беспилотных, либо ударных, либо гоночных этих коптеров ударных, которые в окно мчащейся машине могут залететь при условии пилотирования умелого, понимаете, у нас ситуация меняется, ну, просто на раз. Пришли средства ПВО, мы что-то в чем-то ослабли. У нас пришли, мы уже наращиваем усилия какие-то с использованием воздушного, с использованием, так сказать, продвигаясь вперед и прикрывая ПВО-шными частями наше продвижение. Ребят, качество деятельности меняется очень интенсивно. А вот именно сам труд, он остается тяжелым. Галим Марат, извини, прервал тебя.
Да нет, нет, нет. Давай еще, может, успеем на пару звонков, но хотя бы на один.
Нет, у нас, сейчас посмотрим, есть звоночки у нас? Пока нет, сейчас. Приветствую. Да, да, Дмитрий Чехов. Приветствую. Когда показывают кадры из зоны СВО, мы видим, что у нас войск красной или белой повязки, украинские желтые или синие. У кого зеленые повязки? Вообще зеленый тактический цвет. Вы знаете, это определение свой-чужой. Это только в сказках про армию будущего у нас можно услышать определение, какая-то аппаратура определяющая, свой рядом с собой или напротив тебя, или чужой. Вот. А сейчас все по-прежнему. Наши одевают кто-то белую повязку, кто-то красную, кто какой скотч достанет или в каком подразделении это определено. Противник носит зеленые повязки, реже желтые, они очень заметные, я так понимаю, и, безусловно, синие. Вот в Бахмуте с зелеными повязками я видел много касок трофейных. Вот. Я видел однажды оранжевые повязки, но это было, это применение было во время сдачи в плен азовцами. Все, кто принимал эти, спецназ какой-то приехал там из другого региона России принимать этих пленных. Вот у них были оранжевые повязки, чтобы они вообще от всех отличались. Ну, тут... Кто во что гораздо, как говорится. Давайте последний вопрос сейчас сделаем.
Давай.
Нету? Есть? Давайте, Владимир Михайлович, да? Коротко только.
Алло, добрый день. Добрый вечер. Слышите меня?
Добрый вечер.
Да.
Я с корреспондентами говорю. Я говорю издалека, тут в лесу мы находимся.
Если будете говорить быстрее, будет еще лучше. У нас минута осталась.
Скажите, пожалуйста, вам не кажется, что сравнение с Великой Отечественной войной недопустимо? Тогда в очередь на заграничные курорты не стояли и на горные лыжи. Тогда была другая страна и другие люди. Вы не правы, когда говорите об Отечественной войне, сравнивая это все. Спасибо.
Ага, понял. Владимир Михайлович, я считаю, что вы правильно говорите, если речь идет о глобальном сравнении. Безусловно, я с вами согласен и по морали, по нравственности, по накалу настроение в стране невозможно сравнивать. Это 100%. Мы сейчас говорим о каких-то вещах. Работа артиллерии, пулеметчиков, разведывательные средства, средства связи. Вот я в этом плане, в техническом. А то, что вы говорите, я с вами абсолютно согласен. И спасибо, что вы меня поправили вот в данной ситуации. Маратович, надо закрывать программу.
Да. Но у нас сколько еще осталось? Я просто не вижу как бы часов.
Товарищи, была программа «Военный курьер». На волнах говорит Москва. Встретимся через неделю. Программу вели Александр Сладков и Галим Гасов.
Да.
До свидания.
Да. Счастливо.